Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Спутник», Пермь, 91,2 FM. В эфире программа «НЭП». Ведущий программы Павел Лях.
Константин Лях.
И с большой, очень большой радостью и я, и Павел Александрович приветствуют нашу сегодняшнюю гостью в гостях у студии.
Лилия Николаевна Ширяева, руководитель общественной палаты Пермского края.
Здравствуйте, уважаемая Лилия Николаевна.
Здравствуйте.
А не все мы сказали про нашу гостью, Павел Александрович, вообще, да?
Ну, все про нее сказать невозможно.
Да.
Она человек многогранный.
Долго перечислять.
Да. Ну да, для нас очень важно, и мы об этом сегодня в программе поговорим, что Лилия Николаевна также является директором автономной некоммерческой организации «Союз экспертизы Пермского края», да, Пермь, при торгово-промышленной палате Пермского края.
А, уважаемая Лилия Николаевна, начнем наш разговор неожиданным образом, уважаемые радиослушатели, с Нобелевской премии.
Про женщин.
Давайте, Павел Александрович.
Дело в том, что, кто не знает, мы информируем, что в прошлом году, в 2023, Нобелевская премия по экономике была присуждена за исследование роли женщин в экономических системах. Что женщины – это самостоятельный субъект, что, к сожалению, вопросы гендерного неравенства в экономике сохраняются. И вот как раз это исследование, которое получило Нобелевскую премию, было посвящено этому. Я так понимаю, вы тоже занимаетесь этими вопросами равноправия женщин.
Совершенно верно. Мы уже несколько лет исследуем эту ситуацию на площадке Пермского краевого совета женщин, который я тоже возглавляю, и выявляем, к сожалению, факты неравенства. То есть явных нарушений трудовых прав, таких как невыплата заработной платы женщинам или там принуждение к запрещенным трудовым законодательством работам или незаконное увольнение, вот таких фактов, конечно, нет. Но есть нарушения такого, скажем, ненормативного характера. Тот же самый стеклянный потолок. То есть да. Женщины нам рассказывают, что, будучи, вот у меня конкретный пример, будучи заместителем начальника отдела несколько лет, женщина вырастила нескольких работников, которые пошли выше, пошли в параллель, в начальников отдела и так далее, а она так и остается заместителем. И она считает, что она выполняет работу хорошо, и вполне можно было бы ее тоже заметить, но именно по гендерному признаку она остается на вторых ролях.
Ну, я думаю, что эта ситуация достаточно распространенная, к сожалению.
Да.
А как с ней бороться?
Я вас хотела спросить. Мужчин хотела об этом спросить, потому что именно мужчины находятся на первых ролях чаще всего, и женщин очень удобно держать на вторых ролях. Они ответственны, они исполнительны, они задержатся, если надо, чтобы сделать все в сроки, чтобы их не наругал руководитель завтра и так далее.
Не имеют вредных привычек в большинстве своем.
Совершенно верно. И это тоже. То есть, они удобные.
Ну, я, Лилия Николаевна, дело в том, что у нас сейчас как это, роли распределяются, да, добрый, злой полицейский, да, как в дурацком американском кино. Но я хочу сказать, что с моей точки зрения, опираясь на мой экспириенс, да, женщины-то у нас на первых ролях. А я своим студентам и Павел Александрович говорят, вот мы утром едем вести занятия, вы посмотрите, сколько женщин едет на работу к 8 или к 9 утра в процентном отношении.
Едет-то едет, но
они
она...
рядовые работники.
Работницы, да. А, феминизм и нерв запрещены, извините, они рядовые работники.
По трудовому кодексу, да.
Да-да-да. Ну, ведь на самом деле, сколько я понимаю, вот эта остановка, это связано с боязнью мужчин уступить.
Да. Согласна с вами совершенно. Другая проблема вытекает из размера заработной платы. Здесь тоже есть разница. Мужчины на тех же должностях получают больше. И это даже не я придумала. Это зафиксировано в официальном документе, про который я вам расскажу.
Я-то думал, что мы сейчас вернемся к горячо любимому или нелюбимому, но классическому советскому фильму «Москва слезам не верит», где главный герой, которого полюбила вся страна в исполнении актера Баталова, говорит, не может женщина зарабатывать больше, чем мужчина.
А может. Итак, все-таки, как с этим бороться? И вот вы представляете Союз женщин Пермского края. Понятно, что эти вопросы поднимаются. Каким образом общество должно, ну, в общем, решать эту проблему, на самом деле?
Да, общество должно перестроиться. Угу. И женщинам приходится постоянно доказывать, что они способны быть руководителями, что женщины способны решать технические вопросы тоже. Угу. Это отдельное направление борьбы женщин на данный момент. И я думаю, что через время, через общие усилия мы придем к этому равноправию. А сейчас женщины сами решают данную проблему. Знаете, каким образом? Они становятся предпринимателями и перестают быть у кого-то в подчинении на вторых ролях, а сами создают себе и другим рабочие места, таким образом решая вот эту проблему и потолков стеклянных, и низкой заработной платы по сравнению с мужчинами.
Скажите, пожалуйста, а вообще, вот когда мы готовились с вами к интервью, вообще прозвучала тема «Национальная стратегия в интересах женщин». Что это такое? И вообще она существует? Кто ее готовит?
Очень важный документ, на мой взгляд, для нашей страны. Это официальный документ, утвержденный на федеральном уровне. Постановление правительства утверждено в конце 2022 года. Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года. Она предусматривает цели и определенное направление деятельности. Цели как раз обеспечение равных прав и свобод мужчин и женщин. То есть это написано в официальном документе. И официально признано, что женщины мало того, что обладают высоким уровнем образования и экономической активности, при этом они имеют более низкий размер оплаты труда. Это прямо подчеркнуто. И разница в 28%.
В среднем по больнице.
В официальном документе, да. Дальше стратегия, констатируя вот все эти факты, переходит к тому, как мы будем достигать этого равенства. И определяет направления следующие. Их 5. Укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны. Затем повышение роли женщин в развитии общества. Дальше социально-экономическое развитие. Затем особое внимание обращается на сохранение здоровья женщин и профилактика социального неблагополучия. По каждому из этих направлений разрабатывается уже в каждом субъекте федерации региональный план. У нас он тоже утвержден в ноябре 2023 года губернатором Пермского края. В рамках этого плана будут работать и министерства, и ведомства, и некоммерческие организации.
Ну, хотелось бы услышать какие-то конкретные, может быть, шаги. Чего ждать от реализации этого плана? Какие вот действия будут приняты органами власти, общественными организациями?
Уважаемые радиослушатели, я так внимательно смотрю на наш сегодняшний этот самый
диалог.
Диалог, да. Еще более внимательно смотрит на это наш замечательный звукорежиссер Валерий Сердитов, да. А почему, Павел Александрович, от государства ждать? Давайте от мужчин ждать что-нибудь.
Ой, как прекрасно.
Ну, 8 марта мы все, которые приближаются.
Хочется не только один день в году.
Давайте сделаем 7 марта, 6 марта, я не знаю, 9 марта. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, все это прекрасно написано, все это очень здорово. Ну, как заставить, что называется, мужчину-работодателя это осознать? Наверное, только изнутри.
Или сверху.
Или сверху, да.
Пока не перестроить сознание, не осознать и не поменять. Вы
совершенно правы. Мэр женщина, например.
Да с удовольствием, на самом деле. Дело в том, что на эту тему написано, почему женщине-то и дали Нобелевскую премию. Потому что женщины не способны, например, на такое грубое насилие, как мужчины. Женщины не способны, они способны, наоборот, на эмпатию, на которую не способны мужчины. Да. Женщина-мать, она сделает огромный вклад вообще в социальные проекты, которые будут неформальными и не только на бумаге, а на самом деле, собственно говоря, будут действительно реализованы. Ну, посмотрите, кто у нас сидит в школах, в детских садиках и так далее вообще, да? Все же мужчину, учителя, дайте, пожалуйста.
Да, женщинам отведена роль как раз работы в основном в социальной сфере. То есть образование, культура, здравоохранение.
Ленин, вот здесь я не соглашусь. Вы очень хорошо упомянули, что женщины находят себя в предпринимательстве. Я страшно горжусь тем, что по приглашению организации «Мой бизнес» я проводил финал конкурса «Мама-предприниматель». Дорогие радиослушатели, вы бы видели, какие проекты защищали дамы. И вы бы видели этих дам. Вы бы видели, как горят у них глаза, и как они реализуют эти самые проекты. Но ведь это движение ширится, становится все больше. А государство-то что в этом деле? Вот как участвует?
Да, вот, например, если взять сферу как раз предпринимательскую, то государство очень широко работает с тем, чтобы вовлекать женщин в самостоятельную предпринимательскую деятельность. Есть программы рекламы у центра «Мой бизнес», у агентства поддержки малого и среднего предпринимательства, поставлены им показатели определенные и проводятся многочисленные обучающие программы для женщин, внедряется социальный контракт, его число этих контрактов увеличивается с каждым годом, женщинам предлагается переобучение именно с целью того, чтобы они то, что умеют делать, то, что является их хобби, то, что их заражает и заряжает в хорошем смысле, становилось источником дохода. И таким образом женщины не только зарабатывают где-то и больше мужчин, но и, самое главное, самовыражаются, себя внедряют в то, что им нравится. Они вынуждены ходить на работу, где у них там стеклянный потолок, руководитель мужчина, который их притесняет. Это прямо задача.
Мы только что спели асану или там шаласану вообще, да, горячо уважаемой нами и нашей бывшей гости Ани Быковой, которая возглавляет организацию «Мой бизнес».
Я хочу подчеркнуть, что среди самозанятых по всей стране женщины составляют уже более 40%.
Мужчины-то 60.
Да.
Да-да-да. Ну, вот вопрос, который тут же напрашивается из всего вышеизложенного. С вашей точки зрения, Николаевна, вы в этой теме уже вот прямо вот эксперт-эксперт. Роль, место женщины в экономике, как вам видится? Может быть, не надо?
О, как?
Может быть, домоводство?
Вот смотрите. Более половины граждан, имеющих в нашей стране высшее образование, 55%, это женщины.
Да, по нашим студентам, Павел Александрович, мы знаем вообще. Да.
Соответственно, им же нужно проявлять себя и применять эти знания. Это, ну, если и домоводство, то домоводство через то, что появляются курсы, например, женщины как самозанятой или как предпринимателя по обучению чему-то. Тоже хорошо, тоже правильно. Дальше. Значительную часть кандидатов наук тоже составляют женщины. Это более 40%. И сейчас в экономике занято больше 48% женщин. Я, конечно, за то, чтобы у женщины всегда был выбор. Если она хочет себя проявлять в семье и в материнстве, без работы и даже без самозанятости и без социального предпринимательства, у нее должна быть такая возможность. Но если женщина получила высшее образование, хочет себя проявлять, ей и такая возможность должна быть предоставлена, и ей не должны ставиться всевозможные препоны только потому, что она не мужчина.
Не можем не спросить вас, Лидия Николаевна, женщина-политик.
Да.
Вы.
Или в вашем круге общения. Кто они?
Женщины-политики – те, кто выросли из своей сферы. То есть, женщина, прекрасно разбирающаяся, например, в здравоохранении или в том же образовании, вполне может стать политиком просто потому, что она знает свою сферу, знает, как ее донести и как через политические возможности реализовать то, что будет полезно для жителей. Поэтому женщиной-политиком может стать, безусловно, очень сильная женщина, поскольку я, когда была в законодательном собрании...
Вас же там было мало, Лилия Николаевна?
У нас было 8. Это был рекорд на тот момент.
Вот, видите, уважаемые радиослушатели, да, что...
Из 60,
вот,
а должно быть 30
минимум.
В перспективе когда-нибудь.
Да,
но тут ведь еще кто себя как воспринимает. Я, например, даже будучи в депутатах, не воспринимала себя политиком. Я себя воспринимала как юрист, который через возможности законодательства решает проблемы граждан, проблемы наших жителей. И надо сказать, что это получалось.
Это понятно. За что огромный вам поклон, конечно, честь и хвала. Мы сейчас почему об этом спрашиваем? Потому что плавно переходим к второй части нашего разговора, которая начнется вот-вот-вот. Тогда, может быть, женская партия?
Неожиданно.
Подождите. Самозанятые есть.
Да.
Успешные в экономике есть.
Да. Переросший свой уровень есть.
Есть, да. Соответственно, женщины-политики есть.
Есть.
Да. Пора.
Но некоммерческие организации, которые представляют интересы женщин, есть. Их немало. Если для того, чтобы выбираться в представительные органы, нужна партия, ну, я прям не знаю. Но уже сейчас в рамках «Единой России» есть женское движение. Женское движение «Единой России», которое как раз занимается несколькими программами, несколькими блоками, и там есть задача выдвигать женщин за прошлый год. 2000 женщин по стране обучили, и все они избрались в различного уровня органы власти от «Единой России», как пример.
У нас с Павлом Александровичем есть только одна просьба, Лидия Николаевна, да? Будете создавать партию, пожалуйста, ну, пожалуйста, не называйте ее «Женщины России». Не надо.
Ну, это тоже было такое движение.
Да. Уважаемые друзья, наш замечательный звукорежиссер Валерий Сердитых очень рад нашему разговору, но уводит нас на блок информации коммерческого и некоммерческого свойства. Не переключайтесь, будет очень интересно. Здравствуйте, уважаемые друзья. 91.2 FM. «Спутник», радиостанция «Пермь», программа «НЭП», ее ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
Рады приветствовать в нашей студии сегодняшние наши гостья.
Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Николаевна Ширяева.
Здравствуйте, уважаемая Лилия Николаевна.
Здравствуйте.
Очень интересный был первый у нас блок. Переходим к разговору о законах.
Лилия Николаевна, когда мы готовили с вами передачу, вы сказали, что в качестве одного из направлений деятельности Общественной палаты, которую вы возглавляете в Пермском крае, является механизм реализации новых законов, такого, например, как закон о социальном заказе. Социальном заказе. Что это такое? Вот я, например, не считаю себя человеком, который выпадал из какой-то экономической, политической повестки, но вот об этом законе, честно говоря, услышал впервые. О чем этот закон?
На мой взгляд, закон очень важный и перспективный для реализации. Вообще, надо сказать, что Общественная палата много что курирует. Но вот этот закон прямо, скажем так, с федерального уровня спущен на курирование именно Общественной палатой, наряду с национальными проектами, например. Называется он, если полностью, о государственном муниципальном заказе на оказание услуг в социальной сфере. Что это значит? Это значит, что для органов госвласти, для органов местного самоуправления есть указание, скажем так, обязательно привлекать к оказанию услуг
для населения.
Для населения. Некоммерческие организации и социальных предпринимателей. То есть, хотите, не хотите, но должны привлечь. Сейчас этот закон реализуется в формате апробирования. И в Пермском крае это только 6 направлений. Вообще, в будущем, когда он полностью начнет работать, это будет касаться всех услуг. О чем мы говорим? Государство обязано по закону помогать людям. Это может быть социальная защита, это может быть предоставление возможности детям заниматься в секциях, это
образование,
образование, да? Дополнительное образование, что важно, это помощь инвалидам и так далее. И по каждому из этих направлений государство, естественно, реализуя свои функции, создало какие-то учреждения государственные. МУПы, ГУПы и так далее. И Пермский край первым, еще в начале 2000-х, задумался о том, что эту тему можно расширить за счет как раз того ресурса, который есть на рынке бизнеса и НКО. И, по сути-то, своими действиями, своим примером наше Министерство социального развития создало вот этот закон на федеральном уровне. Долго, конечно, но вот так.
Лилия Николаевна, правильно ли мы вас поняли, как два преподавателя? Это мы создаем такую конкурентную среду?
Совершенно правильное слово. В прошлом году на нашей площадке в Перми проводился всероссийский семинар по реализации этого закона. Организовывал его Минфин Российской Федерации, который как раз уполномочен быть ответственным за него, чтобы во всех регионах реализовалось. И основная канва, которую Минфин доносит до всех субъектов, именно создание конкуренции в сфере оказания государственных муниципальных услуг, чтобы наши жители имели возможность, раз, выбора, и второе, имели возможность получить услугу более высокого уровня как раз за вот счет вот этой вот конкуренции.
Давайте мы еще нашим ресурсным объясним. Конкуренция, чистая экономическая конкуренция для потребителя товаров и услуг ведет к изменению цены, то есть уменьшению.
Да. Либо увеличению качества.
И увеличению качества, да.
Увеличение качества.
Если у нас нет конкурентной среды, то, соответственно, все идет как идет. Нет никаких стимулов заниматься ценообразованием, улучшением качества. Такая создается аморфная серая среда. И тут неожиданно началось. И что, наши чиновники восприняли это на ура?
Восприняли. То есть, закон реализуется в Пермском крае по 6 направлениям. Я уже начала их перечислять. Быстро: образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физкультура и туризм. Пока вот эти 6. В будущем, как я уже сказала, будут все направления. Например, самой прорывной сферой оказался туризм, как ни странно. Что это значит? Это значит, что наши школьники бесплатно могут посещать разные туристические маршруты, которые разработаны специально для них, причем они и с историей, и с изюминкой, и с национальными ценностями.
Вот, Елена Николаевна, прозвучало слово «бесплатно», а вот так как мы находимся в организации, которая работает не бесплатно, увы, вынуждены прерваться. Уходим на блок информации коммерческого свойства. Спасибо Валерию Сердитых, который ведет наш эфир твердой рукой. Не переключайтесь, будет важно. Здравствуйте, уважаемые друзья. Радиостанция «Спутник Пермь». Программа НЭП. Павел Лях.
Константин Лях.
Наша сегодняшняя гостья.
Лилия Николаевна Ширяева, председатель Общественной палаты Пермского края, директор Союза экспертизы Пермь, Торгово-промышленной палаты Пермского края.
Здравствуйте, Лилия Николаевна.
Здравствуйте.
Говорили вот о федеральном законе вообще, да, но вот остается у
нас... Закон о социальном заказе.
Да. А вот продолжим?
Да, конечно. Я, когда посмотрел этот закон, то есть я о нем не слышал, как я уже говорил, но я его почитал. Там предусмотрена какая-то система выдачи сертификатов. Что это такое? Что это за такой механизм?
Механизм следующий. Пишется положение об отборе исполнителей. Uh-huh. А исполнители – это как раз НКО, некоммерческие организации и предприниматели.
Физические лица.
Мы говорим об исполнителях услуг, о тех, кто, например, проводит вот эту вот экскурсию по туристическому маршруту. Uh-huh. Они участвуют в конкурсе, они должны соответствовать определенным требованиям, достаточно высоким, что мне очень нравится. То есть рога и копыта заявиться не могут. Uh-huh. Они выигрывают и становятся оказателем услуги, поставщиком услуги. А тем, кто получает эту услугу школьникам, их родителям, например, если мы говорим про туристические маршруты, выдается сертификат. И этот сертификат наши граждане, наши жители могут нести в любую из организаций, которая оказывает данную услугу. Если это бизнес, то та, которая выиграла конкурс. Угу. То есть, например, 42 организации небюджетных и 5 бюджетных. Угу. И вот потребитель сам выбирает, где ему получить эту услугу, где он считает, что более качественно ему окажут, он приносит сертификат, и потом этот сертификат поступает в бюджет, и за ним приходят деньги.
Ну, отоваривается, так сказать.
Да, вот таким образом работает конструкция. То есть, сам потребитель выбирает, куда ему идти.
Два вопроса. Где этот сертификат получить? И как можно стать социальным предпринимателем, вот войти в эту систему? То есть, это, наверное, вот два таких разных направлений, но тем не менее.
Нет, просто наши радиослушатели, Лилия, за вами записывают вообще, да?
Это за 2 минуты вообще не рассказать. По каждому из этих направлений своя технология работы. Угу. И по каждому из этих направлений свой способ взаимодействия между получателем услуги и заказчиком. Давайте отдельно проведем.
Где это все посмотреть, хотя бы, скажите?
Хотя бы на сайтах соответствующих министерств.
То есть, если министерство, например, туризма Пермского края, какая она везет такую деятельность, то по поводу социального заказа можно обратиться туда. Если это
обязаны там
это вообще через школы это в итоге. То есть каждая школа должна об этом знать, да.
То есть завтра директоров школ, родители должны трясти, где наши сертификаты на дополнительную деятельность.
Не надо трясти. Надо вежливо попросить вообще.
Понятно. Хорошо. Еще одна тема, которую мы сегодня бы хотели с вами в такой сжатый немножко обсудить, это как раз вопросы второй или, может быть, первой вашей деятельности профессиональной, вопросы, связанные с экспертизой, экспертной деятельностью, то, что вы делаете в рамках деятельности торгово-промышленной палаты. Можно об этом немножко рассказать?
Да, конечно. Я очень горда, что я являюсь экспертом сама в сфере строительства, градостроительства и землепользования. И на площадке «Союз экспертиза Пермь» при Пермской ТПП мы оказываем помощь, предоставляя услуги и бизнесу, и просто жителям по любым темам. Мне нравится такой девиз, что если вы не знаете, с чего начать решать вашу проблему...
Приходите к вам.
Серьезно, да, приходите к нам. Потому что часто бывает так, что, например, запутанные отношения с контрагентом. С чего начать их распутывать? За какую ниточку потянуть? Сразу в суд бежать? Или сначала провести экспертизу качества выполненных работ? Угу. А у нас в ТПП, например, есть еще и медиация, с которой может быть самый целесообразный способ начать и в итоге договориться на какой-то... на каких-то обоюдных уступках, да. Да, на компромиссы. Соответственно, экспертиза – это, на мой взгляд, цивилизованный способ разрешения проблемы между спорящими сторонами. И я надеюсь, что когда-нибудь дойдет до того, что в суд не надо будет ходить. То есть... У контрагентов есть спор. Ну, например, самое там распространенное по стройке. Один заказчик считает, что выполнено некачественно, подрядчик считает, что он все сделал как надо.
По проекту.
Ну, да. Они выбирают организацию, которой будут доверять обе стороны, независимую экспертную. Она проводит экспертизу, и на основании этой экспертизы стороны принимают решение, как действовать дальше, не загружая при этом суды, не платя госпошлину, не теряя время.
Слушайте, а у меня такая возникла идея. Нельзя эту опцию, грубо говоря, сразу включить какой-нибудь государственный контракт? Или не государственный контракт? Прохождение экспертизы.
Есть такая опция в государственных контрактах, например, на поставку медицинского оборудования. Угу. Мы проводим такие экспертизы, когда сейчас поставляются аппараты УЗИ или рентген-аппараты. В большом, кстати, количестве наша медицина оснащается современнейшим оборудованием. И в момент приемки наш эксперт совместно с заказчиком и с поставщиком выходит и проверяет в соответствии всем требованиям. Если не соответствие, то товар не принимается.
Очень как-то наш разговор принимает очень серьезную направленность. Да? Давайте немножко улыбнемся, уважаемые радиослушатели. Лилия Николаевна сказала, что могут юридические лица участвовать, а могут и физические лица участвовать.
Конечно.
Да? То есть, если вдруг, конечно же, да, извините, я наплевал в микрофон, вы решили развестись с супругой и поделить имущество, не делайте этого. Придите, проведите экспертизу. Что вам достанется? Если не останется ничего, разводиться нет смысла.
Точно. И мы поможем через медиатора урегулировать спор и не разводиться. Покажем все плюсы совместной жизни, да.
Ну, между прочим, между развод, может быть, что называется, в кавычках, разводятся
конечно,
бизнес-партнеры.
Конечно. То же самое. Я именно к этому и вел. Спасибо, Павел Александрович, спасибо, Лилия Николаевна. Потому что, на самом деле, перед тем, как вступать в конфронтацию, остановитесь.
Да.
Есть союз экспертиза. Найти эту организацию очень просто. В любой поисковик заколачивайте союз экспертиза Пермь, да?
Да.
Приходите, ну, перед этим договорившись о встрече, да, и очень много вопросов можно решить без, скажем так, тяжких последствий.
Понятно. А вообще экспертная деятельность, есть ли какая-то принципы выбора эксперта? Ну, помимо, естественно.
Какой грамотный вопрос.
Давайте я переведу вопрос в практическое русло. Мы с Павлом Александровичем спрашиваем, наших студентов возьмете экспертами?
Очень хороший вопрос. Я считаю, что у нас здесь недостаточно федерального регулирования. У нас есть закон о государственной экспертной деятельности, а по факту масса негосударственных экспертных организаций. И здесь очень важно не ошибиться при выборе. Очень, я и говорю, очень грамотный вы вопрос задали. Вообще, эксперт должен иметь высшее образование, и стаж работы не менее 3 лет именно в данном направлении. Тогда он может начинать
данное свою экспертную деятельность. Данное направление – это строительство,
торговля. Это очень узко, да. Понятно. Даже не просто строительство, а, например, водоснабжение.
В строительстве.
В строительстве. Или общестроительные работы, или контроль в строительстве, или товароведение, например, другая уже тема. Абсолютно, да. То есть очень узко здесь нужно смотреть и образование, и опыт работы эксперта. Кроме того, если мы говорим об организации, которая объединяет экспертов, то здесь, начиная с того, что это должно быть все-таки юридическое лицо, на рынке не вчера образовавшееся, и у него должны быть какие-то регалии. С формальной стороны здесь нет ни СРО пока, в отличие, например, от кадастровых инженеров, к сожалению. Здесь нет обязательного лицензирования, но в системе торгово-промышленных палат есть сертификация, есть аккредитация, то есть организации экспертные обладают сертификатом на проведение экспертиз.
Лена Николаевна, я правильно понимаю, где-то я слышал это словосочетание, что существует гильдия экспертов?
Это просто название такого же юридического лица.
А, то есть, я почему это спросил? Давайте представим себе гипотетически, что к вам пришел некий заказчик, а у вас такого эксперта нет. То есть, нет, есть некая комьюнити экспертов, например, в других регионах, за пределами Пермского края, к которым вы можете обратиться вообще, да, с решением данного вопроса. То есть, некая база данных вообще, да, по вот именно узким специализациям.
Система можете, я перевардирую, да. Можете ли вы быть экспертом в выборе экспертов?
Да. Система торгово-промышленных палат представляет собой в каждом регионе палату и в Москве ТПП РФ. Соответственно, в любом регионе можем провести экспертизу, и уникального эксперта из Москвы тоже можем пригласить.
У нас сегодня была уникальная гостья, уважаемые радиослушатели.
Уникальный эксперт.
Да, уникальный гость и эксперт, и представитель общественной палаты Пермского края. Лидия Николаевна Ширяева, спасибо, что нашли время в своем расписании, посетили нашу студию, поговорили с нами, с нашими уважаемыми радиослушателями. В эфире прозвучало очень хорошее предложение. Давайте видеться чаще.
С удовольствием.
Это программа НЭП. Ее для вас провели Валерий Сердитых, человек на ручках, Павел Александрович Лях
и Константин Александрович Лях.
До встречи в эфире, уважаемые радиослушатели. Спасибо.
До свидания.